Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. В ближайшем часе нашего эфира. Очень поспешный южный поток в Сербию. Дорожная карта для Испании и Гибралтара. Как реализуется на практике свобода вероисповедания и убеждений в Великобритании? И судьба Святой Софии. Храм, мечеть, музей и опять мечеть? Все эти темы в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагунина. 24 ноября в Сербии был дан старт работам по строительству участка газопровода «Южный поток», который должен пройти около 420 километров по территории страны. По этому магистральному газопроводу планируется транспортировать природный газ из России в Западную Европу через Болгарию, Сербию, Венгрию, Словению и Италию с ответвлениями в Боснию и Герцеговину и Хорватию, возможно, и в Македонию и Косово. Запуск строительства «Южного потока» состоялся 2 года назад в районе Анапы. Сербия – первое иностранное государство на этом пути, которое официально объявило начало строительства трубы. Только сделано это было как-то уж очень поспешно, рассказывает Ая Куги.
Президент Сербии по видеосвязи отдал распоряжение, добавив: «Вы долго ждали этого». И 2 сварщика, русский и серб, начали сваривать стык 2 труб, украшенных сербскими и российскими флагами, в местечке Шайкаш в Войводине, в 80 километрах от Белграда. Торжественную церемонию в прямом эфире транслировало государственное телевидение. В этом событии, но на расстоянии в Белграде, приняло участие все руководство Сербии в полном составе и делегация из России во главе с министром энергетики Российской Федерации Александром Новаком и главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Сербы, впрочем, были чуть разочарованы, ведь раньше обещали, что на начало строительства «Южного потока» приедет сам Владимир Путин. Потом пошли речи о том, что Сербия теперь будет процветать. В экономику вольются миллиардные инвестиции, появятся десятки, а то и сотни тысяч рабочих мест. Страна станет региональным, а то и европейским энергетическим центром. Президент Сербии Томислав Николич заявил, что газопровод «Южный поток» символизирует дружбу сербского и русского народов и является памятником прогрессу.
Сербские и русские народы написали много страниц общей истории, особенно в минувшем веке, обремененном конфликтами и войнами. Многочисленные памятники свидетельствуют о том, что мы страдали и побеждали вместе, всегда на одной стороне правды и свободы. Нашему поколению выпала честь написать страницу вековой дружбы, новую, иную. Это не только историческая страница. Сегодня мы, чувствуя ответственность перед предками и потомками, воздвигаем новый памятник, памятник прогрессу и трудовым связям. С сегодняшнего дня нас связывает новая энергия, которая Россию уже связала с самыми мощными партнерами в Европе. Русский газ, осуществление сербской энергетической мечты о снабжении без сомнений и неизвестности.
Однако с торжественной и символической сваркой первого стыка трубы строительство трубопровода в Сербии все-таки не началось. Оно, согласно обещаниям руководства страны, начнется через 2 месяца. Не закончена разработка проекта, не национализирована земля, по которой пройдет труба Южного потока, не объявлен даже конкурс для строительных фирм. Много неизвестного, противоречивого, а то и секретного стоит за этим проектом в Сербии. Об этом мы беседуем с редактором экономического отдела Белградского аналитического еженедельника «Новый магазин» Мишей Быркичем. Почему торжественная церемония старта строительства газопровода была организована вот так вдруг, внешне, без какого бы то ни было логичного повода?
Это цирковое представление. Я считаю, что все это было организовано с бухты-барахты с целью произвести впечатление на обычных людей. Вот, дескать, как только у нас возникают проблемы, сразу на помощь православные братья с Востока. Событие также имеет политическое измерение. Это демонстрация российского влияния в Сербии, чтобы показать или предупредить, что Россия в Сербии может предпринять то же самое, что на днях сделала по отношению к Украине. Остановить или хотя бы временно затормозить европейский путь Сербии. На мой взгляд, первый стык сварили так спешно, потому что это надо было сделать до того, как Сербия получит дату начала переговоров о вступлении в Европейский Союз.
Но бесспорно, строительство газопровода «Южный поток» является капитальным проектом для Сербии, который может стать благодатью для экономики страны.
Сербия могла бы иметь от него двойную экономическую пользу. Во-первых, обеспечила бы достаточно газа для домашнего хозяйства и промышленности, особенно если страна намеревается наладить экономическую, энергетическую безопасность и стабильность для новых инвесторов. Во-вторых, Сербия получит проценты от транзита газа до стран Евросоюза. Таким образом, экономическая выгода неоспорима. Когда Германия получила «Северный поток», она не скрывала, что получила от него большую пользу, так и мы можем иметь пользу от газопровода.
Однако в сербском обществе не исчезают подозрения о темных, засекреченных сделках, связанных со строительством газопровода «Южный поток». Осенью внимание общественности привлекла серия передач белградского независимого телеканала B92 под названием «Энергетические разногласия», в которой в результате длительного журналистского расследования, подкрепленного копиями засекреченных документов и свидетельствами очевидцев, были раскрыты скандальные факты о том, как сербские политики в области энергетики шли навстречу всем требованиям и желаниям Кремля, не учитывая интересы собственной страны. Например, для управления «Южным потоком» в 2009 году была создана совместная сербско-российская фирма. На самом деле офшор-компания, финансы которой Сербии практически не будет в состоянии контролировать.
В обществе много спекуляций, которые подогревают еще и тот факт, что фирма, руководящая строительством и эксплуатацией газопровода через Сербию, зарегистрирована в Швейцарии. Таким образом, она будет обязана выплачивать налоги не в Сербии, а там, где она числится. В целом, в межгосударственном энергетическом соглашении, подписанном с Россией бывшим президентом Сербии Борисом Тадичем, много загадок и тайн. У нас уже долгое время преобладает мнение, что элементы этого соглашения обеспечивают России энергетическое превосходство в Сербии, что Сербия попадает в вассальное подчинение. А в последние дни многие опасаются, что российская сторона из-за предыдущих долгов Сербии за российский газ может попытаться забрать всю национальную газовую промышленность, как собственно производство, так и систему распределения. Я считаю, что эта угроза российского доминирования в энергетическом секторе Сербии существует, особенно если учесть, что «Газпром» имеет контрольный пакет акций компании «Нефтяная промышленность Сербии» НИС. Ведь недавно мы услышали острые слова и бурную полемику по поводу управления этой компанией.
Поясню. По просочившейся информации, российское руководство компании НИС отвергает право сербской стороны влиять на принятие решений, не считаясь с установленными рамками партнерства. Серьезные разногласия в руководстве Сербии возникли по поводу «Южного потока». В центре этого конфликта оказалась министр энергетики Зорана Михайлович, открыто выступающая с призывами пересмотреть неблагоприятные для Сербии пункты энергетического соглашения с Россией и условия управления будущим магистральным газопроводом. Президент Владимир Путин на недавней встрече с президентом Сербии выразил недовольство такой позиции членов сербского правительства. Москва отказала министру Михайлович в намеченном визите. До последнего момента не было известно, разрешат ли ей участвовать в церемонии старта «Южного потока». Она намекала и на то, что российско-сербские энергетические отношения определяются не экономическим интересом страны, а политическими и личными.
На мой взгляд, это однозначно политические интересы. Энергетическое соглашение в целом и «Южный поток» в частности с этой поспешной сваркой первой трубы в политическом смысле злоупотребление из-за расстановки сил в Сербии. Мне думается, что после полной поддержки, которую самый сильный политик в Сербии, вице-премьер и лидер правящей сербской прогрессивной партии Александр Вучич получил за усилия добиться европейского будущего для страны, произошла консолидация тех политических сил, которым европейский путь развития не по душе. Эти силы можно назвать прорусским элементом в Сербии. Фронт этот относительно широкий, и я воспринимаю нападение его представителей на министра энергетики Зорану Михайлович именно как попытку ослабления Александра Вучича и его проевропейской ориентации.
Это было мнение белградского журналиста Миши Быркича. Продолжим тему в разговоре с экономическим обозревателем Миланом Чулибрком. По первым оценкам, строительство газопровода «Южный поток» через Сербию будет стоить 1 900 000 евро. В Во время торжественной церемонии символического запуска строительства Южного потока в Белграде был подписан документ о предоставлении кредита Сербии на половину этой суммы. Насколько это стране выгодно? Не продолжается ли история о сербском энергетическом рабстве?
Сербия из всех стран, через территорию которых будет проходить магистральный газопровод «Южный поток», является единственной, не имеющей права на равную долю в совместной компании. У нее лишь 49%. Возникает вопрос, можно ли было достичь более благоприятной договоренности о строительстве и использовании газопровода. Ведь Сербия теперь должна взять у русских партнеров кредиты и оплачивать 4,25% в год. Таким образом, большая часть прибыли, практически вся прибыль от транзита газа годами будет уходить на погашение долга. Если подсчитать, что от транзита Сербия может получить 200 миллионов евро в год, а участие сербской стороны около 950 миллионов, плюс процентные ставки по кредиту, то по меньшей мере 5-6 или даже 7 лет страна не будет получать никакой прибыли. Практически вся прибыль пойдет на возвращение кредита. С другой стороны, у Сербии денег нет. Каждый год государственному бюджету не хватает миллиарда, а то и полутора миллиардов евро, и потому другого способа, чем взять кредит, не было.
Однако все-таки нельзя положение Сербии в сделках с Россией, подписание, как считают многие, неблагоприятного энергетического соглашения объяснить только нынешней крайне плохой экономической ситуации в стране, когда условия определяет другая сторона.
Мне кажется, что фундамент этого энергетического соглашения и всего подобного ему был заложен еще в 2008 году перед парламентскими и президентскими выборами. Поэтому энергетическое соглашение с Россией является последствием политических, а не сугубо экономических причин. В то время наши политики соревновались в поездках в Москву, чтобы сфотографироваться с Путиным и Медведевым, надеясь, что это принесет им благосклонность определенной части избирателей. Это было время, когда в Белграде рассчитывали на поддержку России в разрешении статуса Косово. Все это было упаковано в один пакет, и в такой атмосфере было достигнуто соглашение о продаже контрольного пакета акций компании «Нефтяная промышленность Сербии» НИС за скромные 400 миллионов евро и получено обещание о газопроводе, который теперь начинает реализовываться.
Можно ли оценить, какое превосходство в энергетике и, в частности, Южном потоке Россия получила над Сербией, отдавшей контрольный пакет Кремлю?
Это ключевая тайна. Основной недостаток энергетического соглашения – Сербия согласилась на условия, которые другими странами, участницами проекта «Южный поток», даже не выставлялись. А до того нам пришлось отдать России право на эксплуатацию до 2038 года своих нефтяных и газовых месторождений, от чего мы получили лишь 3% прибыли. В самой России, как и в других государствах, эта рента составляет от 10 до 30%. Непонятно также, почему Сербия должна была согласиться на 49% партнерства в Южном потоке, если могла получить половину, как все остальные страны. Мы этого никогда не узнаем. Складывается впечатление, что переговоры об этом велись ненадлежащим образом, не были задействованы даже специалисты. То же самое и теперь. За последние недели мы узнали про разногласия между Москвой и Белградом именно из-за неразрешенных ранее вопросов. Можно ожидать, что и впредь время от времени будут возникать проблемы с желанием Сербии что-то изменить, добиться все-таки более благоприятной позиции в отношениях с российскими партнерами.
Мы беседовали с белградским экономическим обозревателем Миланом Шулибрком. Любопытно, что на следующий день после церемонии, ознаменовавшей предстоящее строительство газопровода «Южный поток», посол России в Белграде Александр Чепурин выступил с инициативой включить в Сербию Евразийский таможенный союз. А премьер-министр Сербии Ивица Дачич в интервью агентству Associated Press сделал заявление, которое привлекло внимание и вызвало вопросы в Европе. Премьер сказал, что Сербия бы не поворачивалась в направлении Востока, если бы Запад не выдвигал по отношению к ней завышенные требования.
О загадках, окружающих строительство Южного потока в Сербии, рассказывала Ая Куги. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Продолжение политики» с Ириной Лагуниной. На прошлой неделе Великобритания заявила, что отводит свой флот из Гибралтара. Министерство иностранных дел страны заявило, что хочет деэскалировать ситуацию, но не смириться с тем, что с государством ведут себя нагло и угрожающе, цитирую заявление министра, на британской территории в Средиземноморье. Инцидент произошел из-за того, что испанское научно-исследовательское океанографическое судно в сопровождении трех полицейских катеров подошло слишком близко, на расстоянии 250 метров, к порту Гибралтара. Глава Гибралтара Фабиан Пикардо призвал Великобританию разместить свои корабли в водах, которые Соединенное Королевство считает своими, а Испания — своими. Испания отдала скалу под названием Гибралтар на юге Иберийского полуострова в Великобритании в 1713 году. После инцидента Испания и Великобритания выступили с совместным заявлением по поводу британского владения. Это заявление, подготовленное под эгидой ООН, завершает продолжавшиеся несколько месяцев ожесточенные дискуссии вокруг анклава. Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Принятый документ – своеобразная дорожная карта решения споров вокруг Гибралтара. Главный из них – должна ли эта территория, занимающая менее 7 квадратных километров с населением в 30 тысяч человек, по-прежнему принадлежать Великобритании или же вернуться в лоно Испании, которой она принадлежала до начала 18 столетия. Испания настаивает на этом возвращении, а Великобритания хотела бы оставить анклав в составе своих заморских владений. Документ обещает решать споры путем диалога в духе взаимопонимания, в атмосфере дружбы и поиска взаимной выгоды. Все это, разумеется, с учетом международного права. Диалог по главному вопросу, кому должен принадлежать Гибралтар, будет вестись непосредственно между Лондоном и Мадридом, без участия каких-либо иных сторон. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Гарсия Маргальо.
Это первый шаг к восстановлению нормальной ситуации вокруг Гибралтара, которая была нарушена минувшим летом. Мы достигли определенного консенсуса с Великобританией, и это хорошая новость. В принципе, речь идет о том, чтобы вернуться к договоренностям о конструктивном диалоге в отношении будущего Гибралтара. Напомню, что эти договоренности были достигнуты еще в 80-е годы в Лиссабоне и Брюсселе.
Для решения повседневных проблем, возникающих из-за столкновения интересов Гибралтара и прилегающих к нему испанских регионов, предусматривается создание специальных рабочих групп. Например, по вопросу рыболовства и защиты окружающей среды будет сформирована четырехсторонняя комиссия. В нее войдут представители Лондона, Мадрида, а также Гибралтара и региональных властей испанской Андалузии. Министр Гарсия Маргальо.
Будут созданы рабочие группы по вопросам, представляющим взаимный интерес. В них будут представлены соответствующие властные структуры. Если речь идет, к примеру, о рыболовстве, то здесь не обойтись без представителей местных компетентных органов и Гибралтара, и Андалусии, заинтересованных в скорейшем решении конфликта вокруг этой проблемы. Они будут стараться взвешенно подходить к решению всех споров.
Кстати, именно вопрос рыболовства и стал причиной недавнего обострения обстановки вокруг Гибралтара. Дело в том, что к власти в анклаве пришел новый лидер, социалист Фабиан Пикардо. Он распорядился забросать залив Альхесирас железобетонными блоками с торчащими стальными прутьями. Цель – помешать испанским рыбакам вести лов в этом районе. Предлог – защита экологии. 300 семей испанских рыбаков остались без средств к существованию. Между тем, залив не является собственностью Гибралтара, его территориальными водами, да и лов испанцы ведут здесь не первое тысячелетие. Поэтому действия Пикардо были расценены в Испании как желание прибрать к рукам залив и, соответственно, вызвали возмущение как властей, так и общественности. Руководитель Ассоциации рыбаков Испании Хосе Мануэль Гонсалес.
Господин Пикардо набросал блоки там, где ему заблагорассудилось. И все это под демагогические рассуждения о защите рыбы от промысловиков. А ведь в тех местах, где навалены сейчас блоки, лов всю жизнь велся не индустриальными, а кустарными методами. Любой человек, разбирающийся в наших делах, вам скажет, что такие методы никакого вреда не наносят. Так что на подобный произвол Испании следует ответить самым решительным образом.
Действительно, ответ не заставил себя ждать. Испанцы усилили контроль на пограничном пропускном пункте с Гибралтаром. Повод для этого был. На территории британского владения не платятся НДС и нет акциза. Сигареты стоят там значительно дешевле, поэтому многие испанцы из соседних регионов зарабатывают тем, что перепродают купленные в Гибралтаре сигареты своим соотечественникам. Подобный промысел считается в Испании контрабандой, а посему преследуется. Так что контроль на границе усилили под предлогом борьбы именно с контрабандой. Все это происходило в разгар туристского сезона, когда в Гибралтар с территории Испании направляются помимо контрабандистов тысячи иностранных туристов. На границе ежедневно выстраивались многочасовые автомобильные очереди к огромному неудовольствию администрации Гибралтара, где туризм является одним из основных источников дохода. Политический обозреватель испанского телевидения Франсиско Гранадос.
Меня лично волнует судьба наших рыбаков, которым запретили вести лов там, где этим занимались их отцы и деды. Как ответило на это наше правительство? Слегка надавило по части проверок на границе. Почему этих проверок не было раньше? Потому что, когда между соседями хорошие отношения, на многое можно закрыть глаза. Ну а когда один из соседей начинает своевольничать, как получилось с бетонными блоками, то другой напоминает ему, что для нормальных отношений следует уважать интересы друг друга. Понятно, что борьба с сигаретной контрабандой – это лишь предлог для напоминания этой истины.
В дополнение к контролю на границе, министр Гарсия Маргальо пригрозил гибралтарцам ввести солидную плату за проход через пограничный пункт, запретить пролеты их самолетов над испанской территорией, то есть фактически блокировать местный аэропорт и обложить специальным налогом жителей Гибралтара, которые имеют недвижимость на испанской территории, в том числе самого Пикарду. Правда, эти меры приняты не были. Тем временем правительства Испании и Великобритании обменивались заявлениями, угрозами и жалобами в Еврокомиссию, в которых упрекали друг друга в недружественных действиях. Подливала масло в огонь и пресса. Говорилось, например, о том, что к берегам Гибралтара на выручку своим движется британская эскадра. Многие это воспринимали всерьез, хотя вооруженный конфликт из-за очередей на границе между стратегическими союзниками представить себе довольно трудно. Франсиско Гранадос.
Нельзя все же забывать, что речь идет о союзном для нас государстве, нашем партнере по ЕС и по НАТО. Это дружественное нам государство. Временная напряженность в отношениях во многом была обусловлена возбужденным общественным мнением, давлением прессы, как в Испании, так и в Великобритании.
Что касается Евросоюза, то он по просьбе Великобритании прислал комиссию, чтобы разобраться с ситуацией на границе. Вывод оказался неожиданным для жалобщиков. Действия испанцев по борьбе с контрабандой были названы правомерными. Одновременно обеим сторонам было предложено решать споры путем спокойного диалога и заодно расширить пограничную дорогу, чтобы увеличить пропускную способность для транспорта. Кроме того, гибралтарской полиции рекомендовалось сотрудничать с испанцами по части борьбы с контрабандой, чего она до сих пор не делала. Что касается ныне одобренной дорожной карты, то речь идет о долгосрочном документе. Как считают наблюдатели, первым делом стороны займутся именно решением конфликта вокруг рыболовства и проверок на границе. Первый зампред правительства Испании Сарайя Сайнц де Санта-Мария.
Правительство Испании ищет диалога и взаимопонимания с правительством Великобритании. Мы являемся партнерами, союзниками во многих вопросах и должны все проблемы решать путем консенсуса на основе взаимной выгоды. И, разумеется, каждый из нас должен действовать в рамках законов нашей демократической системы.
Что же касается вопроса, который испанцы именуют деколонизацией Гибралтара, то он для многолетних обсуждений. Этого мнения придерживается, в частности, испанский публицист Хосе Мария Караскаль, автор недавно вышедшей в свет книги о Гибралтаре. Он утверждает, что хотя спор вокруг этой территории продолжается уже более 300 лет, пока ничто не говорит о том, что ему предстоит быстрое решение.
О дорожной карте для Гибралтара рассказывал наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Как реализуется на практике свобода вероисповедания и убеждений в Великобритании? Разговор на эту острую тему состоялся на днях в Нью-Йоркском совете по международным отношениям. Гостем совета была баронесса Варси, министр по делам вероисповедания и общин в кабинете Дэвида Кэмерона. Рассказывает Владимир Абаринов.
Великобританию нельзя назвать светским государством. У нее есть государственная религия – англиканство, а королева – глава церкви. Таким образом, церковь там не отделена от государства. Тем важнее уважать права религиозных меньшинств. Саида Варси родилась в Англии в семье иммигрантов из Пакистана. В 2005 году, когда ей было 34 года, она впервые участвовала в выборах в парламент от консервативной партии и проиграла их. В том же году Дэвид Кэмерон назначил ее вице-председателем партии. Спустя 2 года она стала членом теневого кабинета, а вскоре получила пожизненный титул баронессы и стала самым молодым членом Палаты лордов. После того, как консерваторы пришли к власти, Саида Варси заняла пост председателя консервативной партии и получила место министра без портфеля. После кадровых перестановок в кабинете она была назначена на новоучрежденную должность министра по делам вероисповеданий и общин. Баронесса Варси начала с изложения своих программных позиций.
Сначала в оппозиции, затем после нашего прихода к власти в 2010 году я пытаюсь облегчить отношения между религией и политикой в Соединенном Королевстве. Последний архиепископ Кентерберийский сказал, что вера в настоящее время Великобритании защищает интересы меньшинств, людей с отклонениями от стандарта и иностранцев. Я подхожу под все 3 категории, и потому я чувствую, что нам следует изменить положение дел в этой сфере. Нам необходимы гораздо более мягкие отношения между вероисповеданиями, понимание той роли, какую играют религиозные общины, признание их позитивной роли. После этого можно говорить о том, как защитить веру в Соединенном Королевстве, каково мое место как британской мусульманки в британском обществе. Я росла с мыслью о том, что мой определяющий признак – это цвет кожи. Когда я училась в университете, я считала себя черной, исходя из того, что происходило тогда в мире от Южной Африки до Соединенных Штатов. Я считала, что мой цвет кожи – это проблема для окружающих. Но ситуация начала меняться. Когда мне было 30 с небольшим, определяющим фактором стала моя вера, и потому в правительстве я проявляла особую активность в вопросе, который меня беспокоит. Это растущая волна исламофобии и антимусульманских настроений в Великобритании, в Европе и, конечно, здесь, в США. Эта работа была не особенно популярна, и все-таки это был позитивный опыт. Теперь у нас есть ясная политика в отношении исламофобии, во многом напоминающая выработанную за долгие годы позицию по вопросу антисемитизма. Под свободой религии и убеждений я понимаю свободу верить, свободу демонстрировать свою религиозную принадлежность, свободу отправлять религиозные обряды в составе общины единоверцев, свободу не исповедовать никакой веры, а также свободу менять свою веру. Все это основа свободы религии и убеждений.
Вопрос задает модератор встречи, профессор Джорджтаунского университета Кэтрин Маршалл.
Каковы, по вашему мнению, главные внешнеполитические инструменты таких стран, как Великобритания или США, способные изменить положение вещей в этом вопросе?
Я думаю, в первую очередь, это вопрос политической воли, и каждый, кто участвует в дипломатическом или политическом взаимодействии с другими странами, должен найти баланс между своими интересами, интересами той страны или того лица, с которым он взаимодействует, и тем, чего реально можно достигнуть за тот обычно довольно ограниченный срок, в течение которого проходят эти двусторонние встречи. Меня беспокоит то, что подчас дипломатия смотрит на вопросы прав человека и комплекс вопросов, связанных со свободой религии и убеждений, как на некое дополнение к основной повестке. Не знаю, как это происходит в США, но в Великобритании перед каждой встречей мы получаем в пакете документов перечень вопросов, подготовленных гражданскими активистами. Ожидается, что министры в тот или иной момент переговоров поднимут эти вопросы. Считается, что если министр, пожимая на прощание руку своему собеседнику, скажет «Я глубоко озабочен вашим обращением с христианами» или «Я озабочен преследованиями Бахаи» или преследованиями шиитов, этого достаточно, чтобы заявить потом, что вопрос был поднят. Мы должны либо поднимать его всерьез, либо вообще не поднимать, чтобы иметь возможность сказать членам своей делегации «Нет, мы не можем сообщить, что вопрос был поднят, потому что я всего лишь упомянул его, и это упоминание длилось 3 секунды. И мы можем искренне сказать «Да, я поднял этот вопрос». Недавно на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке я встречалась с премьер-министром Индонезии. 80% времени, в течение которого продолжалась наша встреча, мы обсуждали проблему прав меньшинств. Через 30 секунд после начала разговора я сказала «Минуточку, знаете что? Во-первых, я говорю не от имени Запада, потому что не определяю себя таким поверхностным термином, как представитель или житель Запада. Во-вторых, это не вопрос противостояния ислама остальному миру, потому что, как британская мусульманка, я не считаю, что Индонезия имеет мандат говорить от имени ислама. Это моя вера точно так же, как и ваша. На самом деле, говорить об этом следует с точки зрения прав человека. Защита прав меньшинств отвечает нашим общим интересам. Слова приобретают особый вес, когда христиане заступаются за мусульман, евреи за христиан. Я думаю, такая защита может быть гораздо более эффективной, чем то, что вы делаете инстинктивно в пользу той религиозной группы, к которой принадлежите сами.
Саида Варси привела пример своего участия в остром потребительском кризисе, который мог иметь и религиозные последствия.
Некоторые из вас, возможно, помнят случившийся в начале этого года скандал, когда в говяжий фарш добавляли фарш из конины. Этот вопрос обсуждался в правительстве в различных аспектах. Сидела за столом и я, поэтому я смогла сказать: «Послушайте, но ведь есть еще такая вещь, как шхита, еврейские правила забоя скота, есть еще халяль, запрещающий мусульманам употребление в пищу мяса определенных животных. Вы об этом подумали? Разве мы не должны обсуждать, какой эффект это будет иметь в религиозном аспекте, а не просто потому, что кого-то накормили конины, а он думал, что это говядина? Речь идет о верующих, которым конина противопоказана их верой. Так что я думаю, мы должны учитывать, что религия чувствительна к любому аспекту политики, должны понимать, как политика отражается на религиозных общинах. Я не хочу сказать, что вера находится в каком-то уникальном или привилегированном положении, или пользуется правом вето в политике. В Соединенном Королевстве делается много такого, чего религиозные общины искренне не могут поддержать. Но тот факт, что мы слышим их голос, означает, что демократия работает. Иногда люди, занимающие секулярную позицию, говорят, что в публичной сфере не должны звучать голоса, выражающие позицию верующих. Я называю это секулярным фундаментализмом, потому что ведь очень немногие верующие говорят, что атеистов надо лишить слова. А вот от атеистов я то и дело слышу, что вере не место за столом принятия политических решений.
Как первая британская мусульманка-министр, баронесса Варси – безоговорочный сторонник равноправия полов.
Многие проблемы, касающиеся религии, в том числе вопросы свободы и вероисповедания, связаны с отношением некоторых религиозных общин к тому, какую роль должны играть в современном обществе мужчины и женщины.
Глядя на этот зал, я вижу, что большинство присутствующих здесь мужчины. Рискую навлечь на себя раздражение 80% аудитории, но все же скажу, когда мужчины рассуждают о вопросах веры, они ужасно заблуждаются. Но шутки в сторону. Я думаю, когда вы не позволяете женщинам толковать религиозное учение, осмысливать его, спорить о нем, со временем его понимание приобретает однобокий характер. Мы все еще ведем дискуссии о женщинах в политике, женщинах в правлении частных компаний. Ровно то же самое относится и к вероисповеданию.
Летом 2007 года, будучи еще членом теневого кабинета консерваторов, Саида Варси приняла участие в переговорах по освобождению британской учительницы, которую власти Судана обвинили в оскорблении пророка. Кэтрин Маршалл попросила баронессу рассказать эту историю.
Ваш голос хорошо слышен и во внешней, и во внутренней британской политике. Вы также сталкиваетесь с некоторыми очень сложными проблемами, такими как принудительное замужество или случаи побивания камнями. Вы принимали участие в освобождении учительницы в Судане. Не могли бы вы рассказать нам, как вы смотрите на эти вопросы сегодня?
Суданское дело невероятно интересное. Учительница Джиллиан Гиббонс, для тех из вас, кто не знает подробности, она была учительницей английского языка, которая поехала преподавать в Судан. Но знаете, как это происходит в наших школах? У каждого ребенка есть плюшевый мишка, каждый ребенок берет его с собой домой, идет с ним на пикник куда-то еще, а потом приходит и говорит: «Мы с мишкой ходили в парк или на пляж». Это происходит в школах всего мира. Она использовала это как метод обучения в своей школе. Она спросила класс, какое имя они хотят дать этому плюшевому мишке. В классе было двое мальчиков, пользующихся популярностью. Одного звали Мухаммад, другого, не могу сейчас помнить его имя. Они оба сказали: «Назовите как меня». «Нет, как меня». Мухаммад получил больше голосов, чем кто-либо другой, поэтому мишку назвали Мухаммадом. И это стало причиной международного кризиса. Часть мусульманского мира сказала: «Это оскорбление нашей религии с Западом. Назвать плюшевого мишку Мухаммадом — это чудовищно». И стали требовать, чтобы она была побита камнями и так далее. А западный мир сказал: «Опять эти безумные мусульмане. Они не могут спокойно отнестись к простому вопросу. Подумаешь, мишку назвали Мухаммадом». Событие было раздуто до гигантских масштабов, стал одним из важнейших новостных сюжетов. И появилось предположение, что, согласно традиции, пленницу могут освободить по просьбе женщины-мусульманки. И мое предложение, наверное, стало единственным вариантом. Так что особого выбора у меня не было, кроме того, как сказать, если ее действительно освободят, стоит туда поехать. И были переговоры в Судане. Суданцы начали с того, что вот, дескать, они оскорбили нашу религию. И в этот момент вы говорите: кто они? Я одна из них. Так что давайте спустимся с этих заоблачных высот и обсудим простой факт. Это учительница, которая на самом деле не сделала ничего дурного. Инцидент политизирован. Нам удалось добиться ее освобождения и забрать ее обратно в Соединенное Королевство.
Вместе с баронессой Варси в Судан летал другой мусульманин Палаты лордов Назир Ахмед.
За выступлением в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке следил наш корреспондент Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. Стамбульском музее Святой Софии могут быть возобновлены исламские богослужения. Объект мирового наследия с 1934 года является музеем, но действующие власти считают возможным открыть его как мечеть. Выступая в историческом центре Стамбула 18 ноября в районе Султана Ахмед, где находится музей Ас-Софья, вице-премьер Бюлент Арынч открыто заявил об этом. «Мы желаем, чтобы для нее скорее настали счастливые дни», — сказал вице-премьер. Турецкие молодежные интернет-сайты уже начали кампанию по сбору подписей в поддержку этого проекта. Участники акции, среди которых представители политических партий и неправительственных организаций, намерены собрать около 10 миллионов подписей. Они утверждают, что Ас-Софья является символом ислама и призывают всех мусульман мира поддержать их. Рассказывает наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
Запах жареных каштанов смешивается с тягучим карамельным запахом турецкого мороженого. 30-летний продавец Ахмед в красных национальных шальварах и феске раздает вафельные стаканчики, причмокивая языком, не скрывая своего удовольствия как от процесса, так и от большого количества покупателей, среди которых в основном иностранные туристы. Некогда главная рыночная площадь Константинополя, ныне площадь султана Ахмета. В годы его правления была создана резиденция турецких султанов «Дворец Топкапы». Лавочки продавцов сувениров и ковров, бойкая торговля каталогами, в поисках клиентов снуют рехберы, гиды, говорящие на всех языках мира приблизительно одно и то же более 500 лет. Музей Святой Софии, построенный тоже более 500 лет назад, издали напоминает гигантскую старинную перевернутую медную чашу. Заплатив около 20 евро, проходишь строгий полицейский контроль с рентгеновскими аппаратами и камерами слежения. Но об этом неудобстве забываешь, как только попадаешь внутрь. Это похоже на рай. Так писали в X веке посланники князю Владимиру, который определился со своим решением крестить Русь, пораженный богатством и великолепием этого храма. Вот что говорит юрист Карин из Ирландии.
Я люблю Турцию. Здесь очень много образованных современных людей. Я вижу, как они хорошо относятся к туристам. Я чувствую, что они любят нас. Я очень сожалею, что горстка консервативных людей управляет страной и принимает правила, которые уводят страну от Европы.
Этот величайший в мире византийский храм стамбульцы считают таким же символом города, как москвичи здание Кремля или парижане собор Нотр-Дам-де-Пари. У стен Святой Софии традиционно отмечают День Великой Победы. Именно так турецкие историки называют захват Константинополя и гибель Византийской империи. К минаретам, которые были пристроены после того, как храм превратили в мечеть, привязывают яркую иллюминированную растяжку с надписью «Освобождение». Пышные торжества проходят с участием военных оркестров, мехтеров. Музыканты с барабанами, бубнами, литаврами в национальных одеждах символизируют былую мощь и силу Османской империи. Турист Мухаммед из Афганистана.
Я из Афганистана. Приехал сюда специально, чтобы посмотреть эту мечеть. Сейчас у нас в стране намного лучше жить. Мир пришел на нашу землю. Президент Карзай пытается восстановить имидж страны. Я был во многих странах мира. В России, в арабских странах. Теперь приехал в Турцию и рад, что здесь могут открыть мечеть. Потому что многие мусульмане считают Турцию великой просвещенной исламской страной.
Музей был основан в 1934 году специальным постановлением турецкого правительства. Поскольку вся полнота власти в то время принадлежала одному лицу, а именно основателю турецкого государства Кемалю Ататюрку, естественно предположить, что решение о прекращении богослужений в мечети принял именно он. Надо сказать, что в этом не было ничего удивительного. Ататюрк довольно прохладно относился к религии, говорят, даже называл себя атеистом, проводил вестернизацию страны и пытался превратить Турцию в светское европейское государство. Возможно, он в каком-то смысле решил выплатить давний долг христианской Европе, которая не могла смириться с тем, что это некогда самая главная церковь христианского православного мира после взятия Константинополя превратилась в мечеть. Подпись Ататюрка об открытии в здании музея красуется при входе. Вот что говорят американские туристы.
Мы из Индии, но живем в Калифорнии. Турция, конечно, мусульманская страна, они могут делать то, что в интересах народа и верующих, но музей, конечно, посетит больше людей, чем мечеть.
Музей лучше, чем мечеть. Сюда могут прийти гораздо больше людей, увидеть эту красоту. Если это будет мечеть, то женщины не смогут посетить это место. Это будет локальная мечеть. Мир много потеряет от этого.
После образования Светской Республики в страну потянулись европейские археологи, благодаря которым были восстановлены десятки византийских церквей. В те годы в Стамбуле появился странный американец Томас Витемор, который приехал в страну и пытался добиться от правительства разрешения на проведение реставрационных работ. Витемор, возможно, сыграл главную роль в организации музея Айя София. Он не оставил после себя писем и дневников и тщательно скрывал ото всех свою личную жизнь, возможно, потому что был человеком нетрадиционной сексуальной ориентации. В Википедии о нем сказано всего несколько слов. Американский археолог работал над изучением и восстановлением фресок Софийского собора в Константинополе, оказывал финансовую помощь русским эмигрантам. Однако его личность настолько интересна, что стоит остановиться на нем подробнее. Томас Генри Витемор преподавал в Нью-Йоркском университете, был профессором Гарвардского университета и заядлым путешественником. Он умудрился побывать даже в Советской России, где выкупил колокола Свято-Даниловского монастыря, которые 80 лет находились на территории Гарвардского университета, но позже были возвращены на родину. Витемор имел обширные связи в турецком правительстве и, говорят, был дружен с Ататюрком. Ряд турецких исследователей считают, что именно он в ходе тайных переговоров при содействии американского посольства убедил турецкого лидера закрыть мечеть и превратить Айя Софию в музей. Надо сказать, что после завоевания Константинополя турки по-хозяйски отнеслись к доставшемуся наследству. Здание не стали разрушать, как это часто случалось в истории, а просто приспособили для своих нужд. Исследователи утверждают, что султан-завоеватель Мехмед сокрушался, что позволил своим воинам грабить город и лично разогнал бесчинствующих в соборе солдат. Совершив в храме пятничный намаз, он приказал перестроить церковь в мечеть, создав для этих целей специальный фонд, который существует до сих пор и ведет активную общественную деятельность по возобновлению исламских богослужений в музее. Вот что говорит гид музея Ахмед.
Крест заменили полумесяцем и добавили минареты, замазали мозаики, смыли фрески, повесили щиты из кожи с изречениями из Корана, соскоблили кресты и настенные росписи. Мозаичные плиты с изображением святых были покрыты известковым слоем, а лики святых закрыты металлическими накладками, которые висят до сих пор. Старинные фрески не были уничтожены, просто замазаны. Сделано это было из-за элементарной турецкой лени.
На протяжении всей истории существования самой Турецкой Республики продолжались дискуссии о статусе Айя Софии, которая в глазах обычных турок была и остается мечетью, главным символом покорения Константинополя турецким султаном. При каждом удобном случае, обычно накануне религиозных исламских праздников, малочисленные консервативные группы верующих проводят акции протеста с требованием возвратить храм верующим и возобновить исламские богослужения. Манифестанты проникали в здание музея под видом обычных туристов и совершали в помещении намаз, что запрещено законом. Сотрудники турецкого спецназа выдворяли и арестовывали демонстрантов. Независимый журналист Айдин Полак.
В Турции не раз вспыхивали скандалы, связанные с кражей раритетов, последний из которых пару лет назад повлек за собой отставку более 10 сотрудников музея. Была разоблачена преступная группировка, которая занималась кражей экспонатов из хранилища и переправляла их за границу иностранным покупателям. Сколько было продано вещей, никто не знает. Все, что удалось потом найти, находилось в ужасающем состоянии. Были представлены старинные украшения, церковные утвари, позолоченные кубки, древние византийские церковные книги, которые не успели переправить за границу.
Политик и бывший президент исторического общества Юсуф Халачоглу не так давно заявил, что подпись Мустафы Кемаля Ататюрка об открытии музея Айя София могли подделать. По мнению турецкого историка, подпись создателя государства в этом документе отличается от других. Якобы буква «К» выглядит более угловато. Ложность подписи, по его мнению, доказывает и тот факт, что свою фамилию Ататюрк, отец всех турок, получил через 3 дня после подписания указа, а само постановление не было опубликовано в официальной прессе. Однако далеко не все верят подобным заявлениям. Ранее историк был уволен со своего поста за угрозу разоблачить всех живущих в Турции армян и провокационные заявления о геноциде. Вот что говорит журналист Айдын Полак.
Скандалы с этими подписями. Публикуют репортажи о том, что подпись второго президента Турции Смета тоже поддельная. Якобы он хотел, чтобы в здании Софии была мечеть. Говорят, что Ататюрк был в ярости, когда узнал о том, что это своего рода свершившийся факт. Не думаю, что это так. Зная сильный характер турецкого лидера и то, что он единолично управлял страной, в это мало верится.
Чтобы успокоить общественное мнение, ряд исламских ученых призывали разрешить в музее проводить совместные богослужения для мусульман и христиан по образцу большой мечети Омейядов в Дамаске, где до начала военных действий в Сирии молились мусульмане и христиане, почитавшие могилу Иоанна Предтечи, пророка Яхьи. Существовало и более консервативное мнение, например, о том, что в самом сердце страны, население которой на почти 90% состоит из мусульман, вряд ли нужен памятник византийской истории, с которой турки покончили в 1453 году. Пенсионер, бывший преподаватель Стамбульской школы Мехмет Каплан.
Это напоминает гроб врага, который установлен в центре площади и которому нужно молиться. Об этом давно пора забыть, как и о том, что турки оккупировали Константинополь. Сегодня это звучит так же смешно, как и то, что американцы оккупировали Америку.
Турецкие суды завалены исками с требованием отменить декрет о создании в здании мечети музея. В интернете организован сбор подписей в поддержку открытия мечети. Имамы соседних мечетей в один голос твердят, что верующим негде молиться, особенно в периоды больших мусульманских праздников, когда возникает особенно большой наплыв людей. Не так давно Комитет по сохранению памятников культуры в очередной раз обратился за поддержкой к премьер-министру Турции Реджепу Эрдогану, лидеру правящей исламистской партии. И хотя сам премьер Эрдоган пока сохраняет нейтралитет, вице-премьер Турции Бюлент Арынч открыто поддержал идею восстановления мечети. На минувшей неделе политик заявил, что если раньше было возможно, чтобы бывшие мечети становились музеями, то теперь Турция стала другой. В своем выступлении Арынч также сказал, что счастлив недавним открытием мечетей еще в 2 зданиях, носивших название Святой Софии в городах Изник и Трабзон. Как ни странно, но его поддержало руководство музея. Бывший директор музея Халук Дурсун говорил, что открытие музея противоречит указу султана о том, что здесь вечно будет мечеть. Нынешний директор Хайрулах Чингиз и вовсе выпускник религиозной школы. Вот что говорит Крис, туристка из Нидерландов.
Это самая известная церковь в мире. Действительно, какое-то время она функционировала как мечеть, но потом здесь открыли музей, и все получили возможность увидеть это чудо. Теперь они хотят снова открыть мечеть. Зачем возвращаться обратно? Они хотят исламизировать страну, они хотят разделить мужчин и женщин, они хотят вернуться в прошлое.
Продолжает ее муж, пенсионер Грейк.
Все знают, что это музей. Они хотят открыть здесь мечеть, но с таким же успехом можно открыть здесь и церковь. Это вполне имеет смысл. Когда-то София была главным храмом православного мира. Думаю, что это политическое решение будет означать возвращение в исламское прошлое.
Правящая партия справедливости и развития, которая уже более 10 лет находится у власти, готовится к выборам в следующем году. Так что встает вопрос о дополнительном электорате. Партия опирается в основном на консервативное большинство жителей бедной Анатолии и провинциальных сельских районов. В преддверии будущих выборов премьер-министр Реджеп Эрдоган утверждает, что хотел бы вырастить новое религиозное поколение турок. Он открывает религиозные школы и предлагает ввести раздельное обучение студентов. На прошлой неделе вопрос о возвращении собора в лоно ислама официально подняли депутаты турецкого парламента. Этот факт вызвал негодование со стороны соседней Греции, большинство населения которой христиане. Греческий МИД направил официальную ноту протеста турецким властям. Турки в ответ заявили, что Афины – единственный город в мире, где нет ни одной мечети, поэтому не стоит учить их толерантности. Житель Стамбула – 30-летний Ахмед.
В 2007 году, когда активно шли переговоры о вступлении Турции в ЕС, ряд влиятельных американских политиков создали движение за возвращение первоначального статуса Святой Софии и превращение ее в действующий собор, центр православного мира. Движение возглавил этнический грек, преподаватель университета Спиру, который был вхож во многие дома, дружил с Кеннеди, общался с Хиллари Клинтон, активно переписывался с турецким руководством. Спиру инициировал слушание по этому делу в Комиссии по правам человека Конгресса США. Однако к 2010 году переговоры Турции с ЕС зашли в тупик.
Турки поняли, что в Европе их не ждут. Правительство резко поменяло курс на восток. С этого времени все чаще стали звучать призывы восстановить историческую справедливость и вернуть верующим мечеть. В минувшем году на экраны вышел самый дорогой фильм в истории турецкого кинематографа – исторический блокбастер о взятии Константинополя турками «Завоевание 1453». Выход на экраны картины назвали важным политическим событием. По мнению местных экспертов, фильм появился вовремя, потому что пришло время пересмотреть традиционный взгляд на историю. Самые видные турецкие эксперты считают, что завоевание Константинополя было прогрессивным событием, о чем, как считают здесь, сознательно умалчивают европейские историки. Турки выступили в роли спасителей, раздираемой религиозными распрями Византийской империи, принесли на эти земли спокойствие, экономическую стабильность, процветание и мир. Эти факты, как считают многие в Анкаре и Стамбуле, становятся актуальны именно сейчас, когда Турция пытается утвердиться в мире в качестве независимого сильного государства. Как сообщает турецкая пресса, пока власти Стамбула выступают против возвращения собора мусульманам. Это отпугнет от музея поток туристов и может нанести городской казне непоправимый урон. Однако многолетние споры о статусе здания сказываются на таких незначительных хозяйственных вопросах, как покраска стен. Специалисты до сих пор не могут однозначно ответить на вопрос, в какой же цвет красить здание музея. В ходе многочисленных реконструкций цвет здания неоднократно менялся. Сейчас здание выкрашено в грязно-розовый цвет, как выглядели все византийские храмы после постройки. Однако власти намереваются выкрасить стены в зеленый, символизирующий религию ислама. Тем временем, по великим религиозным праздникам, власти разрешили имамам читать в музее эзан, призыв к молитве, который много веков назад разносился со стен мечети.
С туристами вокруг музея Святой Софии беседовала наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Продолжение политики». Ведущая выпуска Ирина Лагунина, продюсер Андрей Амочкин. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.орг. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Также рекомендую зайти на наши страницы в SoundCloud, iTunes и podster.ru. Всего доброго. Счастливо.